Що ж, триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо з Олексієм Барановським, журналіст і ветеран Легіону Свободи Росії. Олексій, вітаю, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Пане Олексію, є нам про що проговорити. Тут і буревісник Путін дістав, і Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів. І, очевидно, ні з ким не зустрівся, і невідомо, кому він все ж таки передав ці шоколадки. І ось як на це все реагують на Росії, і як ви зараз бачите Путіна, про це хочу проговорити. Але я чесно кажу вам, хотіла розпочати із санкцій, хотіла розпочати із Трампа, але ось буквально зараз трапилася мені стаття на Телеграф, і з неї хочу почати. Путін боїться перевороту через слабкість Росії. Як пише видання, нещодавно ФСБ Російської Федерації звинуватило Ходорковського, який, пам'ятаємо, живе в Лондоні, і інших членів російського антивоєнного комітету в підготовці держперевороту. За даними спецслужб, комітет, створений для протидії війні Терористичної Федерації проти України, нібито планує насильницьке захоплення влади і повалення конституційного ладу. І експерти назвали ось те, що ФСБ звинувачує, проявом нового відчуття вразливості Путіна. Але ми бачимо, насправді, Олексію, як Путін себе поводиться. Ми бачимо, що репресивна машина все далі працює. Ми бачимо, як саджають на кілька діб за те, що хтось там співав пісню. І ось тут питання в тому, це справді признак того, що Путін боїться, чи це насправді признак того, що у нього все під контролем?
Ну, на мой взгляд, признание антивоенного комитета террористической организации, это просто, ну, нужно ФСБ и другим российским силовикам показывать какую-то деятельность. Конечно, понимаете, и РДК у них террористическая организация, и антивоенный комитет Ходорковского тоже террористическая организация, но, как мы понимаем, между ними есть существенная разница. Более того, если Ходорковский... А я завис, вы меня слышите?
Так. Не, вы не зависли, все окей, мы вас чуем.
Значит, если раньше Ходорковского в России не считали террористом, то теперь, когда его уже признали террористом, я думаю, пора Михаилу Борисовичу действительно переходить к финансированию РДК, Легиона Свободы России, там, Сибирского батальона и тех, кто действительно борется с путинским режимом с оружием в руках. Потому что, ну а какая теперь уже разница? Все равно ты уже... террорист Михаил Борисович, так что присоединяйтесь к силам добра и света. Поэтому, на мой взгляд, конечно, это чисто такая, ну, скажем так, действительно показатель. Силовики российские хотят показать Кремлю, что у них все под контролем, ни одна мышь не пробежит, и даже если ты совсем был не террорист, то теперь в российском понимании ты обязательно будешь террорист. То есть у них все, на самом деле, пока что под контролем.
Говорячи про те, наскільки це під контролем, учора я розповідала, як б'ють лопатами мігранти інших громадян Москви або москвичів. Крім того, вже я сьогодні читала, тому що повної інформації про те, що ж учора в Москві сталося, немає, але тим не менше, нібито я почитала, що це було, один із джерел каже, що це була бійка саме між мігрантами, і це справді щось нове таке для Москви, ну, принаймні зараз, для сучасної Москви, в такому масштабі, коли мігранти, звичайні працівники б'ють або інших, або росіян лопатами і бігають за ними. Крім того, величезна бійка сталася у Владикавказі, тому що там хтось почав танцювати лізгінку, і це стало таким тригером. І ось про те, наскільки все спокійно насправді для Путіна. Чи можемо ми тут бачити, що саме такі або мігрантські бійки, або ось на такому ґрунті міжнаціональному може щось сколихнутися, і це буде небезпекою для Путіна?
На самом деле, це совершенно не нова ситуація, особливо для той самої Москви. Там регулярно из года в год и из месяца в месяц вспыхивают те или иные межнациональные конфликты. Иногда это полицейский террор против мигрантов, иногда это действительно какие-то коммерческие споры коммерческих хозяйствующих субъектов, одни диаспоры против других. Иногда это, конечно, конфликты между, ну, русским населением и приезжими. Это все не новая история для России, для Москвы в частности. И, на мой взгляд, как раз-таки вот восстание трудовых мигрантов, доведенных до точки кипения полицейским отношениям, полицейским террором, социальными неустройством и пренебрежительным отношением со стороны, так сказать, автохтонного населения, все это такая действительно пороховая бочка, которая рано или поздно может взорваться. И, на мой взгляд, восстание трудовых мигрантов в той же Москве, ну, или даже, скажем, в московском регионе, потому что Московская область – это логичное продолжение этого московского мегаполиса, это более вероятно, чем какие-то массовые вспышки антивоенного протеста, потому что мигранты действительно во многом в России находятся за правовым полем, за вне социальной защиты, вне правовой защиты, и это люди, которым часто нечего терять. И если их довести до ручки, это действительно может взорваться. И, ну, путинский режим своими репрессиями, своим полицейским беспределом, он двигается в направлении этого взрыва тоже.
Але виявляється, що він його не так боїться. Ну, ось тут, якщо ми поставимо на шальки терезів ось вибух зсередини Москви, мігрантський там, або там на міжнаціональному ґрунті, або коли щось ззовні залетить. Сьогодні побачили в різних пабліках, є фотографія, та, карта, та, скажімо так, карта з ППО довкола Москви, там і панцирі, і С-300, і С-400, і ЗРК стоять на різних позиціях, і час від часу їх ще й перевозять. І там такі п'ять ось цих таких шарів захисту ППО. Так ось чого ж тоді Путін більше боїться? Коли зсередини Москви щось почнеться, якісь вибухи, чи коли щось залетить ззовні?
В першу чергу, звісно, не завжди захищають Москву і ППО, і всі Росгвардії, всі спецслужби сконцентровані вокруг и внутри мегаполиса, чтобы не допустить ничего, ни атак ни сверху, ни изнутри. Но опять же, если там дрон неведомый, да, или ракету, они могут определить с помощью там разведки электронной, да, то вот эти на каждую мигрантскую квартиру, на каждый там, не знаю, молельный дом, на каждые какие-то вот такие точки консолидации этнических групп в России, они не могут контролировать все и сразу. Они пытаются это делать, но тут же, во-первых, и языковый барьер есть. Конечно, есть специалисты в российских спецслужбах, которые знают и таджикский язык, и чеченский язык, но это далеко не в том количестве и в том объеме, который нужен для тотального контроля вот, национальных меньшинств. Поэтому это очень взрывоопасная и во многом непонятная среда для российских силовиков. Они пытаются ее действовать вот этим полицейским дуболомством через палку, через аресты, через притеснение. Но количественные показатели уже таковы, что просто так значит, накинуть значит, поводок на диаспоры им будет гораздо сложнее, чем на вот это размытое такое российское, русское население в целом. Он, кстати, мы же помним вот этот недавний кризис между, значит, Москвой и Баку, да, спровоцированный тем, что пренебрежительное отношение к представителям азербайджанской, значит, громады, оно вылилось вот в существенные международные политические противоречия. Вроде бы сейчас Путин как-то это загладил, там, выдавив из себя какие-то извинения, но проблема-то внутри России от этого никуда не ушло.
Це правда. Ну, згадуючи, насправді, ось цю зустріч диктатора з Алієвим, погодьтеся, на це було приємно дивитися, як Путін на цьому кріслі поводився, як якийсь підліток, який наробив шкоди, і як себе поводив Алієв, як господар цієї ситуації. Хочу проговорити тепер про ось ті санкції, на які в першу чергу, звичайно, що відреагував Медведєв, за ним же пропагандисти, або то пропагандисти, потім Медведєв. Санкції проти Лукойла та Роснефті, їх оголосив Трамп. На Росії одразу відчули, що Трамп десь, не знаю, чи можна зараз у відношенні до Трампа казати, змінив позицію або змінив сторону. Ну, принаймні, трішечки він зафіксувався на інші точки, скажімо так, змінив фіксацію. Ось, і почав Медведєв залякувати Трампа, почали пропагандисти кричати про те, що Америка нам ворог, це все окей. Але як ці санкції зараз можуть вплинути не просто на Росію, а на оточення Путіна, на еліти, які його оточують, і, власне, на самого Путіна?
Действительно, санкции против Роснефти и Лукойла – это как минимум изменение статуса кво, который сохранялся на протяжении вот этих 9 месяцев каденции Трампа. Трамп немножечко действительно сдвинулся в сторону, значит, ужесточения давления на Россию. Но, как и любые санкции, это не даст мгновенного эффекта. Это санкции все имеют накопительное влияние на экономику России. Поэтому действительно лед тронулся, но это не значит, что завтра у Путина не будет денег для продолжения войны. К сожалению, будет. Другое дело, что надо понимать, вообще нефтяная вся эта проблема, она достаточно сложна, и Путин же тоже не будет сидеть сложа руки, значит, будет рост нефтяного флота, значит, будут те же вот эти танкеры, которые могут и контрабандой нефть провозить, а могут и дроны там на Данию запустить. То есть помимо вот этих санкций на гигантов, действительно, и ключевых игроков, важно, чтобы были и вторичные санкции, и важно, чтобы пресекалась работа теневого российского флота, тогда в совокупности это будет иметь действительно какой-то эффект. Но опять же, это нет такой, знаете, волшебной палочки, которая раз, и все бы перестало поступать в российскую экономику деньги. Так не будет, но и накопительный эффект от этого скажется.
А як ви оцінюєте поїздку Дмитрієва до Сполучених Штатів? Це вже, на вашу думку, відповідь на санкції? Це те, що Путін побачив, що десь він передавив і захотів зупинити Трампа? Дмитрієв мав врятувати ситуацію, чи як?
Ну, Дмитрієв, як і Вітков, вони показують свою нужність і потребність Москві і Вашингтону тим, що вони от проявляють от таку активність. Куди-то їдуть, намагаються там о чем-то договориться, и во многом они работают для, ну, на себя, показывая свою необходимость, значит, руководителям своих стран. Другое дело, что, ну, Путин и дальше будет пытаться забалтывать Трампа. Ну, были телефонные звонки, была вот встреча, значит, на Аляске, которая ничем не завершилась, значит, фактически. И вот эта болтовня, она будет продолжаться, но мы видим, что позиция, собственно, Трампа, кажется, уже действительно сдвинулась, его уже не устраивают пустые обещания. Он почему-то, знаете, в информационном просторе я вижу, что вот этот тоннель между Чукоткой, значит, и Аляской воспринят был якобы Трампом как серйозний проект. Ну, по-моєму, він даже сам сміявся, обсуждає.
Так, він сказав, це мене це не цікавить, це абсурдна ідея.
Ну вот, поэтому мы видим, что Трамп, кажется, начал что-то подозревать, что ему вешают лапшу на уши. И если он укрепится в своем понимании, что никто, значит, никаких поступок со стороны Кремля не просматривается, а исключительно болтовня идет, то зачем ему выглядеть, значит, так непереможным, непобедителем в тех же американских СМИ. Ему нужно сесфайр, ему нужно прекращение огня. Вот он будет, будем смотреть, какими, собственно, рычагами он будет продолжать давление на Россию, на Кремль, чтобы действительно добиться от Путина реалистичных уступок, а не вот этих исторических лекций, значит, про Рюриков и строительство никому не нужных тоннелей.
І про печенігів так само. А чи може бути таке, що Путін дістав ось Буревєсніка саме у відповідь на ось цей невдалий візит Дмитрієва до Штатів і на ось ці заяви про санкції? Тому що, ну, він же ж його дістав, він же знову наголошує, що це ядерна, що він може нести ядерну зброю, що давайте ми проведемо його, перевіримо, як він працює, куди він літає.
Знаете, для нас, конечно, это все выглядит как басня про мальчика, который кричал «волки, волки», потому что Путина то орешник, то буревестник, то еще какую там он сатану булаву достанет, значит, из-за кормов. Мы-то понимаем, что это в основном работа на западную аудиторию, на американскую аудиторию. Они реально боятся какого-то столкновения с Россией, и поэтому частично это все еще работает, вот эта тактика устрашения. Особенно на, так сказать, те страны, которые в ближнем подбрюшье находятся. То есть там Польша, страны Балтии и так далее, Финляндия. Но мы же видим, что эта пластинка уже как бы не первый раз прокручивается. И пока она будет работать, Путин будет продолжать угрожать. Но на самом деле успехов на фронте, вот на земле, так сказать, у него никаких нету. И даже применение каких-то вот этих вундервафли, да, извините за этот интернет-сленг, ну, едва ли что-то изменит в статусе КВО, который есть сейчас.
Але почекайте, там же ж цілий Герасимов прийшов до Путіна і сказав, що є аж три котли, в яких знаходяться наші Збройні Сили України, українські. А він сказав, що Покровськ, Мирноград та Куп'янськ вже в котлі, і там от ще трішечки і все, і це чергова перемога Росії. Про що, по-перше, свідчить те, що Путін частіше став вимагати ось таких звітів? І для чого Герасимов говорить про ось ці котли? Тому що я зараз читаю військових, вони кажуть, так, ситуація не є супер, ситуація є важкою, але ну про котли точно не йдеться.
Ну, все так. Ситуація складна на Добропольском, на Покровском направлении, на Купинском. Действительно, они из последних сил, может быть, пытаются продвинуться, потому что вот последние буквально недели, наверное, когда еще есть какая-то листва на деревьях, уже листья падают, и для дронщиков легче обнаружить, значит, российских пехотинцев и нанести по ним поражение. Поэтому, мне кажется, действительно, они пытаются таким вот осенний отчаянный штурм, потому что в связи с погодными условиями зимой, конечно, ну просто по объективным вот этим погодным условиям будет некоторая подморозка. Боевые действия будут продолжаться, но, конечно, воевать при минус 20, а в этом году, говорят, зима будет более холодной, чем предыдущие годы, поэтому сейчас российские войска пытаются действительно так максимально продвинуться, там, насколько это возможно. Но, судя по всей логике развития событий, и в Украине продолжен военное положение, и Путин, кажется, заходит на еще один цикл, который будет продолжаться как минимум до весны. Ну и вот тут интересно, конечно, как будет Вашингтон дальше действовать, потому что, ну вот, Трамп же сказал, что на томагавки надо готовиться полгода, да, чтобы не считать, что это американцы ими пользуются. Ну вот, я думаю, что вот на эти, так сказать, полгода и будет продолжен цикл с некоторой такой подморозкой по объективным причинам в холодное время года.
Чи можемо ми говорити про те, що Герасимов зараз під загрозою? Тому що, знову ж таки, я звернула увагу на те, що вже писали і пропагандистські російські ЗМІ, і медіа світові про те, що Путін зараз вимагатиме від нього ледь не щотижневих звітів, з картами хоче дивитися, як просуваються ось ці терористичні війська. Чи можемо ми говорити, що Герасимов зараз під загрозою, і саме тому він обіцяє Путіну, що от-от і чергове Київ за три дні відбудеться?
Да, Путин хочет убедиться, что у него есть карта, да. Ну, вполне возможно, что мы же не знаем всех там подводных течений. Герасимов уже четвертый год не может захватить ни одного областного центра, ни одного крупного города, поэтому, возможно, действительно кресло под ним шатается. Вопрос в том, есть ли у Путина какие-то другие кандидаты. То есть он, конечно, живет в своем мире, но все же он понимает, что между обещаниями и выполнениями есть большая разница. То есть, возможно, ему кто-то обещает золотые горы, но не факт, что Путин сам верит в значит, возможности захвата именно вооруженным путем крупных украинских городов. Поэтому, собственно, мы и видим, что их тактика значительно изменилась в плане наращивания ударов по украинской инфраструктуре, по тылу украинскому, чтобы, так сказать, посеять панику какую-то внутри украинского общества и государства. Поэтому я думаю, что вот это изменение тактики, оно вполне возможно именно для того и сделано, чтобы, если у Герасимова вот это последний его ход не получится, возможно, появится кто-то новый, кто пообещает еще более жестких каких-то решений против украинского гражданского населения и, соответственно, на фронте.
Якщо не буде такої людини, яка щось вирішить, якщо буде, наприклад, людина, яка прийде і скаже, чуєш, Путін, дивися, ми от б'ємся, і вже всі світові медіа, вже Трампу донесли, що ми вже четвертий рік ведемо повномасштабну війну, а там 1% лише території України нам вдалося окупувати, і він на це все подивиться, і чи може тоді він дати наказ застосувати ядерну зброю?
Вряд ли. Ядерная зброя, ядерное оружие – это все-таки такой самый крайний вариант. Мы помним по ситуации еще во время каденции, значит, Байдена, когда это рассматривалось всерьез, когда россияне убегали, значит, из Херсона, и там действительно вот эти, ну, если верить, значит, информации, значит, американских западных журналистов, да, то действительно в России это серьезно рассматривалось, и это действительно напугало администрацию Байдена. Поэтому, собственно, и не дали их добить уходящих с Херсона. Ну, чтобы что было, то загубло. Вот. А теперь я не думаю, что Путин всерьез намерен применять ядерное оружие, по крайней мере, до того момента, когда он поймет, что, ну, его карты биты. Поэтому пока что ядерное оружие в основном применяется в качестве шантажа. И если украинцы на это смотрят, как мы знаем, скептически, собираются на гору, да, Шиковицу, то в Европе действительно эти все мантры хоть уже и меньше, но все же с опаской смотрят.
Угу. Ну, тут справді, знаєте, наша іронія у нас, вона є, і десь вона тримає нашу ментальну зозульку, але тут у нас виникає питання, до якої міри нам тоді будуть готові допомагати наші європейські партнери. А говорячи про те, а ким і чим воювати, тому що, знову ж таки, я впевнена, і ви спілкуєтеся з хлопцями із РДК, із Збройними силами, ну, із іншими, вірніше, підрозділами Збройних сил України, і ви бачите, що на різних напрямках росіян, десь їх багато, десь їх менше, а десь вони просто йдуть хтось каліками, хтось на віслюках, хтось іде просто стежкою і намагається хоч десь закріпитися. І все одно бачимо, що не так все добре в російській армії, як би хотілося, наприклад, Путіну. Десь ідеї закінчуються, десь зброя закінчується. Знову ж таки, вже дивлюся на одному із напрямків, кажуть, що немає пального. Це завдяки нашим українським санкціям від українських добрих дронів. І бачили ми наказ Путіна про те, що буде призив цілорічний, ну це фактично мобілізація. Але чи вдасться Путін до того, щоб публічно вийти і оголосити мобілізацію? Тому що мені здається, що ну ідейно він вже накачав на максимум росіян. Чи він вийде і скаже, мобілізуємося, коли буде впевнений, що точно всі підуть воювати проти України?
Варіант мобілізації у Путіна на столі. Опять же, сучасним, так сказати, політичним сленгом говоря, он максимально хочет этого избежать. Армия наемников до этого момента, как проект, сработала прекрасно. То есть действительно, по желающих погнаться за длинным рублем ценой даже жизни оказалось предостаточно. Ну и, собственно, дисбаланс между регионами, когда Москва жирует, а регионы, значит, прозябают, значит, без работы и без перспектив. Действительно, вот эти шальные миллионы, которые обещались, значит, за подписание контракта, это сработало. Другое дело, что уже мы знаем, что в ряде регионов российских уже и эти выплаты за подписание контракта, они уменьшаются. Если раньше они только росли, то сейчас уже в некоторых регионах эти расценки падают. Это значит, что российская экономика – это признак не того, чтобы в восторге себя чувствуют. Да и, собственно, вот эти дурачки, которые, значит, подписывают эти контракты, они заканчиваются. Это тоже не бесконечный ресурс, хотя казалось бы. Да? Поэтому этот вариант мобилизации Путина на столе, но он максимально будет стараться не применять его, потому что это в их представлении может вызвать неконтролируемые социальные, значит, протесты. Потому что если сейчас в российском обществе консенсус пошел, подписал, получил деньги, ты знал, куда идешь, то когда без всяких денег по мобилизации, это совсем другая история, и Путин будет стараться этого избежать. Ну, удастся ли это ему? Посмотрим.
Хочеться, щоб не вдалося. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу, а після цього, знаєте, я би могла, як вчителька, сказати, дістаємо подвійні листочки, але ні, ще диктант ми не пишемо, але поговоримо з авторкою цьогорічного національного диктанту.